В юности у Лао-цзы был учитель Шан, который жил отшельником в горах. С юного возраста Лао был непоседой. Его томила жажда свежих впечатлений от окружающего мира. Он любил странствовать. Иногда, исчезая на долгий срок, он появлялся на пороге хижины учителя спустя много времени, полный впечатлений, полученных в пути. Как-то раз, вернувшись после очередного путешествия, он пришел навестить учителя. Старый Шан улыбнулся, увидев ученика, и задал ему вопрос. «Ты, защитник разбойников, любишь странствия. Что в них хорошего?» «Странствия — радость для меня, потому что я наслаждаюсь отсутствием старого и привычного. Кто-то в странствиях наблюдает за тем, что попадается ему на глаза. Я же в странствиях люблю наблюдать за тем, что изменяется. Я странствую как будто иначе, чем остальные, но странствие есть странствие, и никто еще не определил, чем одно странствие отличается от другого. Ты странствуешь, как и другие, а говоришь, что иначе, чем другие, спокойно возразил учитель. Ты говоришь, что во всем, на что смотришь, видишь изменения и наслаждаешься отсутствием старого в других вещах, а не ведаешь простого. В тебе самом также отсутствует старое. Ты странствуешь во внешнем мире, наблюдаешь за тем, что вне тебя, и не ведаешь, что у тебя внутри. Тот, кто странствует и смотрит по сторонам, ищет наслаждение во внешних вещах. Тот же, кто странствуя, наблюдает за тем, что происходит у него внутри, находит удовлетворение в себе самом. Находить удовлетворение в себе самом – вот истинный смысл странствий.
Учитель указывает на ошибку Лао-цзы. Говорит, твои странствия — это те же чувственные переживания, те же мирские удовольствия. Ты ищешь удовольствие, разглядывая изменения снаружи. Это не подход практика. В странствиях ты должен наблюдать за собой и искать, что изменяется внутри тебя, и искать неизменное, что есть внутри тебя. Когда мы ездим в Непал или в Индию, я говорю, отучайте себя от такого странствия, как туристы. Наблюдайте за своим умом. Вот цель странствия. Мы поедем на Кайлас, чтобы смотреть, как меняется наш ум, а не для того, чтобы рассматривать Кайлас. Тогда Кайлас откроет нам свою божественную тайну. Если мы туда поедем пофотографировать на фоне Кайласа, порассматривать его, это будет просто туристическое путешествие. Это не будет странствие садху. Вам надо убить в себе тягу к странствиям во внешнем мире. Тогда вы сможете странствовать во внутреннем мире по всем вселенным. Но если вы растратите свою жизнь, разглядывая внешней вселенной, вы так и не постигнете истину, которая внутри вас. Вот что говорит учитель Лао-цзы. Внешнее путешествие легче, чем внутреннее. Чтобы вы могли обрести способность к внутреннему путешествию, нужна тапасья. Именно поэтому вы стараетесь медитировать и созерцать. Только внутреннее путешествие откроет вам истину. Странствие – это не только пойти куда-нибудь. Странствие – это еще отпустить свой ум и дать ему блуждать, заблуждаться. Не давайте своему уму странствовать. Все время отдергивайте его, возвращайте его назад к единому центру созерцания. Ум все время хочет чем-то наслаждаться, его свойство – это движение. Не давайте уму мечтать бессознательно. Не давайте ему воображать что-либо, быть занятым чем-либо. Все телефоны оставляем за пределами этой двери, этого зала. Сегодня какое число? Какого числа? Какой месяц? 25 апреля будет годом, нет, днем великой сдачи всех телефонов за двери этого зала. С этого мгновения и до 2000, сколько учений? 800 лет будет на земле. 92-го года. Ни один человек не смеет переступить через эту дверь с телефоном в руке, в кармане, на голове, за пазухой. Понятно, да? Санкальпа гуру выражена, она будет работать. И вам проще будет. Так я избавлю учеников на 800 лет от этих замешательств с телефонами. Итак, нельзя давать своему уму блуждать. Нельзя ему давать странствовать. Вы пришли в Дивьялоку, чтобы прекратить внешнее странствие, но этого недостаточно. Ваши умы странствуют, ваши умы любят странствовать. Когда вы медитируете, они странствуют в прошлое, иногда в будущее. Иногда они в настоящем, но куда-нибудь за пределы Дивьялоки. Вы только сели и не увидели, а вы уже дома. Только сели в медитацию, а вы уже с друзьями где-то, со знакомыми. И вроде бы вы в Дивьялоке телом, а душой в Москве, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Петербурге, в Сибири, еще где-то. Все это тоже неправильное странствование. Держите свой ум и возвращайте дух к целостности, к единому сознанию. Не давайте ему странствовать.
Учитель же, наблюдая за успехами Лао-цзы, молчал и только качал головой. Однажды, когда Лао-цзы пришел к Шану, учитель спросил его: «Почему ты утратил интерес к путешествиям?» «Я понял, что не могу найти истины, странствуя, учитель. Я не знаю, что является истинным в странствиях. Тот, кто понимает истинное в странствиях, не ведает, куда направляется, а наблюдая, не ведает, на что смотрит. Все вещи в мире странствуют, и все твари наблюдают за ними. Вот это истинное странствие и истинное наблюдение. Поэтому я говорю, истинное в странствиях». И Лао-цзы стал внимательно наблюдать за всем, что встречалось у него на пути, за всем, что попадалось ему на глаза. И тогда он понял, что нет большой разницы, находишься ли ты у себя в жилище или у ручья в чаще леса недалеко от собственного дома, или же путешествуешь на расстояния, которые измеряются несколькими жизнями птиц. Его сердце становилось все более беспристрастным, а дух все более твердым в сохранении покоя.
Если вы прекратите странствия, как внешние, так и внутренние, прекратите желание ума, ваш дух будет становиться все более целостным, ум все более спокойным. Вам надо слить воедино жидкости в своем теле, элемент воды, прану, элемент воздуха, и сознание, элемент пространства. Это произойдет через силу огня. Огонь дает трансмутирующую силу. Когда все эти три вместе сольются, жидкости в теле, прана и дух, вы обретете такую целостность. Ум должен уходить от желаний, ум должен уходить от блужданий. Не давайте уму блуждать в течение дня, и он будет целостным ночью. И у вас проснется осознанность во сне. Не давайте ему мечтать ни наяву, ни в медитациях. приводите его все время к единому источнику. Тот, кто мечтает, чей дух рассеян и проходит годы монашества или практики в статусе брахмачари, но он не набирает духовную силу, потому что его ум блуждает. Телом он в монастыре, а умом в других местах. Его дух рассеян. Из-за того, что его дух рассеян, он не может сосредоточиться на Боге. Созерцание означает все время бороться с рассеянностью, преодолевать рассеянность. Когда ум перестанет странствовать, вся вселенная для вас словно остановится. И вам надо остановиться, перестать быть делателем, перестать действовать. Тогда недеяние начнет открывать перед вами свои тайны. Пока ум не перестанет странствовать, вы не войдете в недеяние, и сознание не станет целостным. Только целостное сознание может созерцать Бога. Надо уходить от причин и следствий, уходить к причинам всех причин. От событий и временных периодов надо идти к причинам всех событий. От желаний надо идти к причинам всех желаний. Когда вы уходите от явлений к их причинам, вы идете в тонкое, а затем причинное тело. Все события, все причины и следствия содержатся в тонком теле. Но вам надо растворить тонкое тело и утвердиться в теле причины. Каузальное причинное тело называется так, потому что в нем находятся зародыши всех явлений, зародыши всех причинно-следственных связей. Там нет времени в обычном понимании, там есть зародыш времени. Там нет кармы, как она понимается у нас, у людей. Там есть только зародыши кармы. Там нет пространства, подобного нашему, с его географией. Но там есть зародыш пространства. И когда вы вернетесь к такому состоянию зародыша всех явлений, вы утвердитесь в причинном теле. И благодаря такому утверждению ваше тонкое тело будет сожжено. Вы не будете создавать в своем уме причины для следующих рождений. Истинное созерцание, истинное вичара означает, вы не блуждаете умом, а вы ищете причину любого явления, любой мысли. В анава-йоге есть особый метод для открытия созерцательного присутствия, когда надо медитировать на причину любых объектов. Это способ обрести вичару. Например, когда вы видите человека, ум привычно обуславливается человеческим. Например, вы оцениваете его характер, качество или поведение. Но это взгляд сансарного человека. Но если вы попытаетесь найти причину этого человека, то увидите, что причиной его было много факторов. Например, связь его родителей, а еще прошлое воплощение. А еще, если проследить цепочку, то причиной такого человека вообще был Ману, Махапраджапати. В каждую манвантару есть свой Ману. И этот ману правит определенную манвантару. Например, был Вайвасвата ману, Свайамбува ману, другие ману, которых мы не знаем. Первосущества, которые порождали таких существ, как мы, человеческую расу и других. А причина ману – это Брахма, Творец. А причина Брахмы – это изначальный источник, пара-брахма. Таким образом, проведя несколько логических операций, вы от человека подыметесь к Богу и поймете, что на самом деле причина, по которой этот человек стоит передо мной или разговаривает, это Бог сам. Сам Бог стоит за этим человеком. Каким же образом вы можете анализировать камень, дерево, ситуацию? Посредством логических операций через 5-6 звеньев вы придете к Богу обязательно. После того, как вы овладеете логической медитацией о нава-йоге, вы можете убирать ум и логику и мгновенно сразу пытаться прозревать причины интуитивно. Что бы вы ни видели, вы за этим увидите Бога. За микрофоном, за колонной, за залом везде стоит божественная реальность. И способность за любым явлением видеть божественную реальность, не запутываясь в причинно-следственных цепочках, не обращать внимания на вторичные причины, видеть везде за всем первичную причину, Сахаджу, Бхагавана Дататрея, Ишвару, это и есть способность быть настоящим созерцанием Бога, Сахаджа Татве, потому что Сахаджа Татва – это и есть причина всех причин. Но умы людей таковы, что они обращают внимание на вторичные причины, а первичную не видят. И они как бы видят, но как бы слепы. Они слышат, но как бы глухие. Они думают как бы, но ничего не понимают. Такова особенность сансары. Пробужденный же наоборот. Делая, он не делает. Видя, он не видит сансару, он видит божественное. Слыша, он не слышит сансарное, он слышит божественное. Он прозревает в причину всего. Истинное созерцательное присутствие в учении Лая-йоги – это быть в состоянии изначальной причины. Когда ваш ум перестает странствовать, вы можете войти в изначальную причину. Но если ваш ум очарован вторичными причинами, вы никак не можете найти изначальное – Бога. Вы обсуждаете мелкие вещи. Кто что сказал, кто о чем подумал, какие астральные ситуации, кто что сделал, кто не сделал. А причина за всем этим, самое главное, теряется. Божественность теряется. Поэтому нужно освободить ум, сделать пустым от всего, чтобы прозревать всегда и везде изначальную причину.
Всматриваясь в окружающие вещи, Лао Цзы увидел, что все подвержено изменению, а значит, нет ни в чем старого и привычного. Оставалось только созерцать, как вещи, меняясь, возвращались на свои места, изменяя облик и смысл, и тем самым воцаряя гармонию вокруг. Вслушиваясь в свой внутренний мир, Лао Цзы наблюдал, что внутри него не остается ничего старого, и что он сам изменяется и обновляется день за днем. Но прошло много лет, прежде чем Лао Цзы окончательно понял то, о чем ему толковал учитель. Когда годы сделали его волосы серебряными, Лао Цзы сказал своим ученикам: «Мир можно познать, не выходя со двора. Чем дальше идешь, тем меньше узнаешь. Поэтому просветленный не ходит. Он познает, не видит, но проникает в суть вещей.
Еще раз, заново.
Мир можно познать, не выходя со двора. Чем дальше идешь, тем меньше узнаешь. Поэтому просветленный не ходит, он познает, не видит, но проникает в суть вещей. Поэтому не действия он добивается успеха. Не действуя, он добивается успеха. «Но как это может быть, учитель?» — спросил его один из самых нетерпеливых учеников, ноги которого пребывали в движении даже тогда, когда он спал на циновке. «Истинное в странствиях!» — светло улыбнулся Ладзи, глядя на башмаки ученика, которым еще предстояло износиться и рассыпаться на неизвестных никому дорогах. «Истинное в странствиях!»
Надо отучить свой ум странствовать. Надо отучить свой ум делать. Чем больше вы странствуете, тем больше вы удаляетесь от истины. Чем больше вы делаете, тем больше вы удаляетесь от недеяния. Когда вы находитесь на том месте, где вы сейчас, в том времени, где вы сейчас, когда вы знаете, что нет ни одного дела, которое вам нужно сделать, вы можете прямо смотреть на Божественное. Когда у вас много дел, которые вы должны сделать, когда у вас много мест, которые вы должны посетить, вы теряете истину, и вы ее никогда не найдете. Вы никогда не найдете через делание и через посещение. Когда вы опустошите свой дух, свою душу, свой ум, истина сама начнет вам открываться. Для этого надо научиться жить, не желая ничего. По причине множества желаний вы не можете проникать в изначальную причину всего. По причине того, что вы верите в желание и верите в ум, вы не можете утончить сознание, чтобы войти в причину всех причин. Поэтому святые говорят: не верь себе. Христиане говорят: не верь себе, пока не ляжешь в гроб, до самой смерти. Что это значит, не верь себе? Не придавай значения мечтаниям своего ума. Не придавай значения желаниям своего эго. Не придавай значения оценкам своего ума. Не придавай значения ничему переживаемому. Отделяй себя от этого, отделяй. И тот садху, который умеет делать это, он обретает вайрагью. Отделение, отрешение. Чтобы проникнуть в изначальную причину, надо оставить этот конкретный мир своим разумом. Изначальный причинный мир, мир причинного тела, это мир вероятности, где ничто не оформилось, где время в зародыше, пространство в зародыше, судьба находится в зародыше, где все как бы размазано. Квантовая неопределенность. Мир сансары определенный, конкретный, четкий, линейный, можно сказать. Астральный мир нелинейный, многовариантный, много альтернатив есть, но тоже в нем есть четкие дороги. Каузальный мир – это мир неконкретный, невероятностно, немноговероятностный, как астральный. Это мир зародышей всего, где все существует в его первоисточнике, в его первоначале. Чтобы проникнуть в каузальный мир, в свое причинное тело, нужно убрать ум, который судит о плохом и хорошем, добром и злом, чистом, нечистом, правильном, неправильном, внутреннем и внешнем. И нужно убрать тонкое тело, которое создает лабиринты из воображения. Нужно научиться смотреть обнаженным осознаванием прямо. То, что называют видение мира в его естественном состоянии. О естественном состоянии говорят все, кому не лень. потому что читают и слушают. Но мало кто понимает в нем, потому что естественное состояние – это взгляд на мир глазами причинного тела. Пока вы не произойдете время, не доберетесь до зародыша, откуда вообще берется прошлое, будущее, настоящее. Пока вы не превзойдете причинно-следственные связи и не найдете причину всех причин, пока не превзойдете пространство, не доберетесь до первоистока, мы называем Всевышнего Источника, это не будет естественное состояние.
Гуру, можно вопрос? А сатсанг предполагает, когда вот читают какой-то текст или просто как общение, чай пьет?
А чего в голову гуру придет, так и будет. Сатсанг ничего не предполагает.
Это живого какого-то общения нет, так Как все сидят, хорошо.
Спросите себя, откуда этот вопрос возник. Не в этом дело, разве что как суслик сидеть, смысл сатсанга. Смысл сатсанга – понять себя. Ты можешь сидеть как суслик, можешь парить как орел, это уж каждому по свое. Дело-то не в этом.
Половину спят еще.
Сейчас разговор про вас. Откуда вопрос? Из ума. Из какого ума? Усмиренного или преданного и в состоянии веры? Или неусмиренного?
Трудно сказать.
Ну, поисследуйте. Где этот ум?
Там здесь, это мысли.
Сатсанг – это настройка на сознание гуру. Если у вас есть вера, вы будете сидеть как боги. Но вот эта мысль, как суслики, откуда она? Она из-за того, что где-то нет настройки. Где-то есть настройка на сусликов. Да? И эти суслики в уме хотят резвиться. Они хотят полетать по залу. Если вы будете им придавать значение, суслики уйдут, придут динозавры. Потом еще что-нибудь. Все это... мимо сознания гуру, это мимо сатсанга, то есть мимо цели. Смысл сатсанга не в том, что пить чай. Если вы хотите, я вам разрешу на сатсанге, каждый сатсанг пить чай можно вам. Но смысл не в этом. Вы просто наберете пару лишних килограммов, но от этого вам не поможет, понятно? Смысл сатсанга в чем? Смысл сатсанга – настройка на сознание гуру. Если вы находитесь в полном доверии, открытости, состоянии распахнутого ума, это произойдет. И результатом будет передача. Если же вы находитесь на периферии, на внешнем где-то плане, сатсанг не произойдет, что бы вы ни делали. Это не вопрос внешнего, это вопрос только внутреннего. И вот, исходя из внешнего ума, вы оценили ситуацию, вы задали вопрос. Но это просто ваш внешний ум, в соответствии с кармой, так думает. Ведь из 20 человек только вам этот вопрос пришел, так? Другим он не пришел в голову. Это означает, что вопрос задан и в соответствии с кармой, и состоянием ума. Вот карма – это есть ваш ум в настоящем времени. Попробуйте войти в состояние веры, осознанности, открытости и самоотдачи, и сформулировать вопрос истинный. То есть вопрос не был истинный задан. Был просто карма из канала, в которую вышла. А я жду истинного вопроса. Тогда ответ в чем?
Ответ в том, что пустота везде, все. Когда входишь в это состояние, пустота останавливается.
Откуда же взялись суслики в пустоте?
А когда выйдешь из зала, они опять появятся.
Выходит, это какая-то неистинная пустота. В зале она есть, за пределами зала ее нету. Настоящая пустота не зависит от транслятора, она сама себе транслятор. Настоящую пустоту транслируют и горы, и небо, и деревья, и камни. Она внутри тебя и снаружи. Она не зависит от трансляции. Вот что надо искать. Выходит, так надо уходить от ложной пустоты и искать истинную. Истинное приходит и уходит. Не приходит, не уходит. Ложное приходит и уходит, и зависит от чего-то. Когда есть истинная пустота, нет вопросов и нет ответов. Пустота – это дверь к Богу. Это еще не конец. Это самое начало созерцания Божественного. Есть Бог, который благословляет, который поет в вашем сердце, который всегда вдохновляет. Но там нет места сусликам. Там нет места неудовлетворенному уму. Там нет места вопросам от ума. И вот надо ее искать. Задавайте, задавайте.
Как Айшвари Шакти влияет на ситуацию?
Если вы пытаетесь влиять на ситуацию силой эго, это магия, колдовство. Настоящее влияние ситуации будет тогда, когда вы откажетесь от влияния. Откажетесь от эго, которое желает влиять. Когда колдун, маг влияет на ситуацию, он силой воли стремится подчинить духов и изменить ситуацию в свою сторону. Зачем он хочет это делать? Или силы стихии подчинить, чтобы получить удовлетворение эго, да? В своих целях. Получить плоды и присвоить результаты. Но это Айшвария Шакти для детей. Если ты хочешь оперировать Айшвария Шакти богов, ты должен отказаться от эго, отказаться от желания оперировать, от желания обладать и состояние полной самоотдачи это сделать. Вот такой парадокс. Другими словами, сначала отдай себе Богу, а потом Он наделит тебя Айшвари Шакти, но тебя уже не будет. И не будет того, кто хочет ее оперировать в этом принципе. Именно поэтому колдуны, маги, всегда имеют маленькую Айшвари Шакти. Их эго не может менять реальность в больших масштабах. Потому что Айшвари Шакти – это божественная сила, она не будет слушать эго, даже какого-то выдающегося мага. Айшвари Шакти – это атрибут богов, например, Бхагаван Дататрия. Его свойство творить, поддерживать, разрушать, сокрывать реальность и проявлять божественное. Еще суслики есть?
У меня последний вопрос, как бы, к залу. Может, еще у кого-то есть вопросы?
Вытаскивайте изнутри всех сусликов. Для этого сатсанг предназначен.
Меня удовлетворяет то, что есть.
Удовлетворенность – это качество садху. Вы должны быть удовлетворены, учиться быть удовлетворенными. Это не сразу происходит. Потому что ум найдет тысячи причин быть неудовлетворенными. Сантоша – йогическое качество быть удовлетворенным в любых условиях. Это и есть целостность ума.
Стремясь к совершенству, Лао-цзы стал монахом и продвинулся в учении так далеко, что удивлял своими способностями многих, кто слышал его суждения о природе вещей и видел прекрасные изделия из кости, которые были настоящими произведениями искусства. Неподалеку жил могущественный колдун по имени Цзысянь. Подобно Богу, он видел то, что скрыто от простого глаза за темной завесой будущего. Кто родится и кто умрет, кого ждет долгая жизнь, а у кого скорая гибель, кому суждено счастье, а кому горе. Он назначал для всех событий точный срок, и все сбывалось согласно его предсказаниям. Люди боялись предсказателя, и при встрече с ним в страхе уступали ему дорогу, не смея поднять на него глаза. Однажды монах Лао-цзы встретился с колдуном на узкой тропе и был зачарован им. Вернувшись к себе, Лао-цзы рассказал о произошедшем своему учителю Шану, который жил в горах. «Я считал, что выше вашего учения ничего нет, но теперь убедился, что существует учение более совершенное и сила более могущественная», — с досадой в сердце объявил он учителю. «Я открыл тебе внешнее, но не посвятил сущность вещей», — ответил ему учитель. «Как ты можешь судить об учении, если не обучился всему, что я тебе могу дать? Если рядом с курами не будет петуха, откуда возьмутся цыплята? Гордость — плохой советчик. Ты способный ученик, но ты возгордился в состязании с остальными. Поэтому колдун все прочел на твоем лице. Приди-ка с ним вместе ко мне, пусть он посмотрит на меня». На следующий день Лао-цзы явился к учителю вместе с колдуном. Несколько мгновений смотрели колдун и учитель друг на друга. Когда Лао и колдун вышли из жилища Шана, колдун сказал: «Твой учитель не проживет и 10 дней. Я видел странный знак — пепел, залитый водой». В отчаянии ученик вернулся к учителю и, рыдая, передал ему то, что услышал от колдуна. Учитель с улыбкой взглянул на него и сказал: «Почему ты расстроился? Я показался ему поверхностью земли, без движения, без побегов. Ему почудилась преграда в источнике моей жизненной энергии. Но это всего лишь то, что я позволил ему увидеть. Приведи его снова». На завтра Лао-цзы снова привел колдуна к учителю. Когда они вышли, колдун сказал Лао-цзы: «Повезло твоему учителю. Счастье, что он встретился со мной. Теперь ему лучше. В нем снова появилась жизнь и энергия. И это моя заслуга. Без меня бы он умер». Когда Лао-цзы поведал об этом учителю, тот сказал: «Колдун заблуждается. Я показался ему в виде неба и земли, где недоступны такие понятия, как имя и сущность, душа. Но энергия исходила из пяток, поэтому ему почудилось, что мне лучше. Приведи его снова». Лао-цзы исполнил просьбу учителя. Когда на следующий день колдун вышел вместе с ним от учителя, он сказал: Твой учитель взволнован. Трудно читать по его лицу. Успокой его, а я снова навещу его. Лао Цзи передал учителю слова колдуна. На этот раз он увидел во мне великую пустоту, хаос, где нет ни малейших предзнаменований, и принял это за признак равновесия жизненных сил. Существует 9 имен глубины. Я же показал ему только в 3. Показался ему только в 3. В виде глубины водоворота, стоячей и проточной воды. Приди с ним снова, и ты, наконец, увидишь правду. На другой день Лао Цзи вместе с колдуном опять явились к учителю. Колдун занял свое место, но вдруг изменился в лице и ушел прочь. «Догони его!» — властно велел учитель. Но Лао Цзи, как ни бежал, не смог догнать колдуна. Тогда он вернулся и сказал: «Я не смог догнать его, учитель, он куда-то исчез, как сквозь землю провалился». Я предстал перед ним зародышем, каким был до рождения, пустым, покорным, свернувшимся в клубок. Он видел угасание, потом бурное течение, а затем начало жизни, но так и не понял, кто я, какой я. Поэтому он сбежал от меня. Колдуны боятся того, что недосягаемо для них. Сказав так, старый Шан отвернулся от ученика и сомкнул уста. Долго стоял перед ним Лао Цзи, но Шан, казалось, не замечал его. Лао Цзи подумал и решил, что еще и не начал учиться. Вернулся домой и 3 года не показывался никому на глаза, ведя простую и скромную жизнь. Он готовил пищу для своей жены, выращивал рис, добросовестно кормил свиней, а в резьбе и полировке вернулся к простоте и безыскусности. Но, присутствуя среди мирской суеты, замкнутый, целостный, сумел приготовить себя к тому, чтобы проникнуть в суть вещей и познать истину до конца. Он пришел к учителю через 3 года, когда почувствовал, что готов к обучению. Он изгнал из сердца думы об истинном и ложном, сомкнул уста для разговоров о том, что вредно и что полезно. Лишь тогда он удостоился взгляда старого Шана. Прошло 5 лет, и в сердце Лао Цзи родились новые мысли об истинном и ложном, и он разомкнул свои уста, чтобы по-новому заговорить о вредном и полезном. И тогда он удостоился улыбки старого учителя Шана. Когда прошло 7 лет, Лао Цзи освободил свое сердце, не думая о том, что есть истина и что есть ложь. Он освободил свои уста и уже не говорил о том, ни о том, что полезно, ни о том, что вредно. И тогда старый Шан пригласил его сесть рядом на циновке. И только когда миновало 9 лет, Лао Цзи почувствовал, что как будто бы не принуждал он свое сердце думать, а уста говорить.
Как бы.
Как бы, что как бы не принуждал он свое сердце думать, а уста говорить. Уже не ведал он ни об истинном, ни о ложном, ни о вредном, ни о полезном, ни для себя, ни для других. Он перестал рассуждать о вещах и людях, перестал отделять то, что извне, и того, что внутри. Все чувства слились воедино. Зрение стало подобно слуху, слух — обонянию, обоняние — вкусу. Мысль сгустилась и стала плотной, а тело — свободным. Кости и мускулы стали одним целым. Он перестал ощущать, на что опирается тело, и чувствовать землю под ногами, о чем думает сердце и что таят в себе человеческие речи. Только и всего. И тогда-то законы природы стали для него ясны и прозрачны. В них не осталось для Лао Цзи ничего скрытого. Так, постепенно, с годами, Лао-цзы постиг суть самой жизни и стал истинным мудрецом. Но путь его был долгим и трудным, а колдуны с тех пор обходили его десятой дорогой.
Ваша дхарма состоит в том, чтобы усмирять свой ум. Усмирять каждую минуту, каждую секунду. Чтобы такое усмирение переросло в осознанность. Чтобы усмирить ум, вам нужна вера. Вера должна возрастать по мере усмирения ума. Углубление веры, углубление чистого видения, собратьев по санге, углубление преданностью прибежищу, увеличение чистоты духа самаи – это признаки усмирения ума, верной практики. Вера в сочетании с усмиренным умом приведет к преданности. Начинаем с прибежища. Шаранам – это прибежище. Приходим к преданности, бхакти, прапатти. Преданность приводит к самоотдаче, атманиведанье, прапатти-йоги. Самоотдача приводит к самоузнаванию, пратьябхичне. Самоузнавание избавляет от круга рождения смерти. Освобождает от жестоких законов сансары. Сейчас мы находимся вне самоузнавания. Почему? Потому что не пройден этап самоотдачи. Самоотдача не свершилась еще. Есть эго, у которого есть идея самобытия. И чтобы самоотдача свершилась, нужно сделать его абсолютно преданным Всевышнему Источнику, Бхагавану Дататрии. А созерцание – это инструмент осуществления такой преданности. Каждый день выполняйте практику прибежища. Всегда будьте в духе гуру-йоги. Молитесь об обретении сильной веры. Будьте бдительны, чтобы мары вас не искушали. Вселенная безжалостна по отношению к живым существам. По отношению к душам в сансаре, она не считается ни с их желаниями, ни с их мнениями. Чтобы превзойти ограничения Вселенной, надо дать своему «я» шанс прилепиться к Богу. Созерцание – это не самоцель, это инструмент, как прилепиться к Божественному. Созерцание – это искусство, которому надо учиться много лет. Сначала надо понять интеллектуально, что есть созерцание. Затем пробовать и пробовать, пока вы не нащупаете свидетельствующее осознавание. Пока вы не поймете, что ваша судьба – быть осознанным, быть наблюдателем. Но и этого мало. Потому что само по себе наблюдение – это просто инструмент, который должен вести дальше. Вы должны затем научиться наблюдать самого наблюдателя. Параллельно с этим овладеть верой. И тогда вера в сочетании с наблюдением и созерцанием приведет к самоотдаче. Чтобы стать хорошим созерцателем, вам надо усмирить свой обыденный, сансарный, мирской ум и породить особую бдительность. Особая бдительность в сочетании с верой и гуру-йогой – вот что делает чудеса.
Первый вопрос. Вот эта вот грань снова, где она между удовлетворенностью и танцем, проще говоря. Когда ты вроде как удовлетворен, но вдруг потом обнаруживаешь, что ты уже вообще куда-то не туда пошел.
Тамас – это мрак. Истинная удовлетворенность – это удовлетворенность с осознанностью, в присутствии света. Это целостность и самодостаточность. Это состояние сатвичного ума, ясного, полного света, полного веры и осознанности. Если вы видите, что у вас начинает преобладать мрак, тупость, неведение – то вы перешли эту грань. Истинная удовлетворенность – это вера в состоянии самоотдачи. Истинная удовлетворенность – это пребывание в постоянном памятовании Бога. Если вы ездили когда-нибудь на мотоцикле, ездили? На мопине тоже нормально. Когда вам мало лет, а мопед больше, чем вы. И вы едете, и ветер в лицо. И вы даже не знаете, куда вы приедете в следующую секунду. С огромной скоростью. И у вас просто есть восторг, восторг, восторг. Ах, дух захватывает. Вот это, намек такой, что испытывает душа, удовлетворенная в самоотдаче Богу. Это очень отличается от тамаса, так? Это ты настолько полон до края, что уже некуда просто. У тебя блаженство постоянное. У тебя восторг, тебе хочется петь и танцевать от того, что Бог благословляет тебя. Здесь даже нет намека на тамас. То есть сантоша, истинная удовлетворенность, это пребывание в сат-чит-ананде, в божественном благословении. Когда душа забывает о своих проблемах, потому что она находится в божественном благословении, в счастье в Боге находится. И этой удовлетворенности нет конца. Каждую секунду она новая, ее каждую секунду нарастает и нарастает.
То есть особая бдительность – это вот и есть вот улавливать эту грань, когда ты остаешься вот в этой удовлетворенности, в сантоше, и не скатываешься в мрак.
Если есть тупость, тамас, это значит, сумерки души наступают. Это уже нельзя назвать удовлетворенностью. Это удовлетворенность, такая, ближе к животному состоянию. Ее надо преодолевать. Преодолевать, используя усилия, выходить из тамаса, подниматься в свет, в сатву. Чтобы преодолеть ее, нужен тапас. Пусть небольшой, но постоянный. И в духовной практике надо приучить себя к тактике малых побед. Сегодня я чуть-чуть преодолел тамас, завтра чуть-чуть преодолел. Каждый день я преодолеваю в себе тамас. Каждый день я работаю над собой. Если вы так не делаете, то вместо маленьких побед у вас может быть одно большое поражение. Святые, ситхи испытывают те же самые качества, переживания, эмоции, что и обычные люди. но они по-другому к ним относятся. Они выполняют тапасию, в отличие от обычных людей, и за счет этого меняют себя. Когда тапасия накапливается годами, они прорываются в пространство света. А обычные люди остаются на своем уровне, так, как они жили. Истинная удовлетворенность души, она только в благословении Бога. Ни в чем другом. Когда душа понимает, я полностью ограничена, я глупа, я сама по себе не способна, но у меня есть чему отдать себе, у меня есть чему прилепиться. Я прилеплю себя к Богу. Когда я это делаю, все мои ограничения не имеют никакого значения. Потому что, когда я отдаю себя Божественному, все это не играет никакой роли. Ложная удовлетворенность, она удовлетворяется внутренними состояниями или внешним окружением. Все это просто застой в духовной жизни. И садху должен распознавать признаки такого застоя в себе и, насколько возможно, избегать его. Избегать в том смысле, что, выполняя тапас, идти к истинной удовлетворенности, когда душа стоит перед Богом. Когда душа стоит перед Богом, она удовлетворена, но это не тупая удовлетворенность, а потому что она не может ничего желать, кроме этого. Так. Что ей еще желать? Что желать снежинке, которая упала в океан? Что желать капли масла, которая упала в большой бочонок с маслом. Истинная вера разрушит вашу псевдоудовлетворенность. Она покажет всю вашу глупость, всю вашу мелочность, всю вашу ограниченность. Всю вашу неспособность и всю вашу беспомощность перед Богом. И все ваши надежды на практику, что вы великий практикующий, еще кто-то, рухнут тоже. Потому что они были ложными, они из эго. Истинная вера обязательно все это разрушит. Вот все, что у вас было фальшивого, поверхностного, наносного, горделивого, эгоистичного, камня на камне не оставит. А если она оставит что-то, это не истинная вера. Значит, вам еще ее надо искать. Истинная вера все это выжжет дотла, вычистит, как напалм. Она должна это сделать. Она должна приготовить вашу душу, чтобы она стояла перед Богом чистая, без претензий. Она покажет много раз душе, она ткнет ее носом в свою грязь, в свою ограниченность, в свою глупость, свое невежество, свое эго, чувство делателя и прочее. Но она покажет истину взамен. Что делает истинная вера? Поэтому прежде всех техник, прежде всех медитаций, зарождайте веру. Тот, кто зародил истинную веру, ему не страшны никакие мары. Ему не страшно никакое эго. Надо молиться, 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 молиться с утра до ночи, с утра до вечера, с вечера до утра. Об обретении истинной веры, потому что мы все маловерные, у нас нет истинной веры. Этой веры, если взять литровую банку, 25 грамм, вот что такое. И чуть-чуть кармы, чуть-чуть злые планеты, чуть-чуть ум, чуть-чуть желание, чуть-чуть эго и все, и мы теряем себя. То есть духовно очень слаба душа. Духовное эго очень слабо, но вера способна очистить вот эту слабую душу и дать ей огромную силу, дать ей несгибаемую силу. Что вот состояние веры, там человека сжигает, а он с радостью поет песни хвалу Богу. Вот так было в истории. Потому что вера отделяет душу от тела. Вера отделяет дух от души. Говорят, вера окрыляет, потому что происходит отделение и вивека, Я не есть это тело, четкое понимание. Я не есть тонкое тело, четкое понимание. Я есть только божественная реальность. И истинная вера сначала породит в вас огромную неудовлетворенность. Вы увидите все свои ограничения, весь свой мрак, всю свою убогость. И вам будет стыдно и страшно стоять перед этим. И если истинная вера, вы будете день и ночь только плакать и молиться о том, как вы недостойны, что вы очень недостойны Божественного, что даже рядом стоять с Божественным, не то что слиться там, стоять вы недостойны. Там, где ангелы, где деваты и махадеваты, куда душа вообще там лезешь со своими претензиями? Ты даже рядом у дверей недостоин стоять. Вот это первое прозрение, которое душа получает. С небесами недостоин человек стоять. Он омрачен, грязен, эгоистичен, туп, глуп, греховен, грешен. Его мысли нечистые. Он ничего не понимает. Как такого можно пускать в божественные миры? И душа видит это свое несовершенство и плачет, плачет, плачет. Вот когда вы начнете плакать, а не смеяться, это первый признак очищения. Я не призываю вас всех плакать, навзрыд ходить. Я говорю, это внутри произойдет у вас. Но внутри это произойдет. Повинная, надо всем улыбаться. Даже если вам хочется плакать, не портить настроение другим. Но внутри это произойдет, когда вы все это увидите. Эта вера, значит, вас очищает. Значит, вы обрели, начали только обретать истинную веру. Но когда такое очищение произойдет, вы внезапно поймете, что ничего в этом нет страшного. Дело не в этом. И ваша душа, и ваше эго по определению такое оно и есть, потому что это часть сансары. И когда душа очистится, она станет легкой, пустой, уйдет гордость, уйдет амбиция, уйдут претензии, уйдут оценочные суждения, уйдет безверие, демон. Безверие – это демон, настоящий демон, который грызет душу. Вы убьете этого демона, уйдет бытовой стереотипный ум, уйдут все претензии к миру, появится скромность, чистота, прощение, смирение, чистое видение. Вот это все мы называем усмирить ум. Вы изменитесь полностью. Тот человек, который был, он словно как бы умрет. А новый, он родится, это будет чистая душа. И вот эта чистая душа будет готова предстать перед Богом. Ни надежды нет у нее, ни страха, ни гордыни, ни клеш. Она пустая, девственная, как ребенок, родившийся. Вот. Или еще не родившийся, только готовый родиться. Уйдет умственное самомнение, ментальные спекуляции, внутренняя фальшь, внутренняя ложь, внутренняя гордыня, все цепляния, все это уйдет. И вот когда такая душа очистится, ей все равно будет жить или умереть. Ей все равно будет действовать или не действовать. Золото для нее будет как песок, а цари и олигархи, как нищие и бомжи, будут для нее. Такого же уровня все. Она отбросит все представления о себе, плохом и хорошем, правильном, неправильном. Она все сведет к Божественному. Вот тогда она только будет готова предстать перед Богом, такая очищенная. Тогда произойдет самоотдача, когда душа только будет полагаться на Божественное. И вот в этом полагании она будет в восторге, она будет петь, танцевать 24 часа в сутки. Она забудет о всех проблемах и ограничениях. Они просто уйдут. И над ней перестанут иметь власть. Закон кармы, причины, следствия. Вот это мы называем сантоша, удовлетворенность. Сильно отличается. Да? Вот такую надо удовлетворенность. Такая удовлетворенность – это безмерная радость. Это безмерный восторг. Это как крылья у души выросли, и она летает вокруг Бога. И постоянно поет «Джая, джая, джая, намасте, 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 намастасе, намаскар, намаскар, джая, джая» с утра до вечера. Разве могут у такой души быть проблемы? Она может босой быть, голодной, холодной, унижаемой, презираемой, оскорбляемой, жить где угодно. Но она все время будет петь «Джая, джая, намасте». Она удовлетворена. Она все принимает, потому что Она так наполнена экстазом, что ей ничего не надо уже. Ее ничего не волнует, кроме Бога. Часто возникают проблемы между практикующими. Психологические проблемы. Внешние не особо возникают, а психологические. Откуда они возникают? Там обидчивость, еще что-то. Душа не удовлетворена. Вот нет вот этой полета вокруг Бога. Душа летает внутри своих потемок. Да? И чуть-чуть какая шпилька, и все. Человек закрылся, зажался, затаил обиду, злопамятность. Несчастный человек вообще. А я говорю такому, просто у тебя нет божественного экстаза, просто ты не танцуешь в экстазе. Вот в чем твоя проблема. Проблема не в этом, и не в этом, и не в том. Проблема не в том, что тебе что-то не дали, проблема не в том, что тебя кто-то обидел. Просто ты не знаешь божественного экстаза, просто ты глупый. Но если у тебя вера есть, твоя глупость оставит тебя. Вера тебя очистит, она сожжет в себе всю фальшь тебе. Все вот это она сожжет. И надо искать такую веру, чтобы она все это сжигала. Ни гордыни, ни амбиции, ни привязанности, ни желания, ни надежды, ни страхи, ни цепляния. Все это не важно перед лицом такой веры. Поэтому я бы сказал, такая удовлетворенность – это ананда, маха-ананда. Вот. Кто был со мной в Непале, он видел Амитамату. Видел Амитамату? Да. Что-то вспомнил. Амитамата – это маха-ананда. Она все время в трансцендентном состоянии. Где бы она ни была, где бы я ее ни видел. И это состояние мне очень близко. Просто я проявляю свое состояние по-другому. А она по-своему, без всяких ограничений. И сестра у нее похожая, ну, помладше, послабее, конечно. Она так сказала, я схожу с ума пошире. Вот. Так, честно, искренне. Когда душа с ума сходит по Богу, у нее нет никаких трудностей, нет никаких проблем. Ей плюнь в глаза, она скажет «Божья роса» и дальше пойдет. Но вся беда в том, что мы пока не научились сходить с ума по Богу, мы сходим с ума по миру и по эго. И вот тогда трудности начинаются. И надо призывать эту веру, которая бы все это убрала, все это очистила. И вот на фоне такой веры все становится благоприятным. Садхана, самадхи, медитация, санкальпа, созерцание. Все идет играючи. Но когда такой веры нет, делай все, что угодно, тысячу лет. Ничего не сработает. Бесполезно.
А где вот граница между верой и преданностью? Преданностью. Как это?
Все граница.
Очерти. Начальная вера возникает, когда вы доверием проникаетесь. Преданность возникает, когда вы устремляетесь к одному. Самоотдача возникает, когда вы забываете про себя. Преданность означает, у души есть Бог и ничего кроме Бога. Вера просто это уверенность. Сильная, крепкая уверенность. А преданность, когда кроме Бога ничего нет. А самоотдача, это когда уже души нет, только Бог есть. В преданности еще есть душа и Бог. В самоотдаче есть один только Бог. Эго отброшено. Когда вы будете впадать в экстаз, увидев Бхагавана Дататрию статую, это преданность. Когда, увидев гуру, у вас будет останавливаться ум и меняться сознание просто от одного намасте, это преданность. Когда, кланяясь в храме, вы будете в восторге и в блаженстве, это преданность. Когда вы будете забывать все свои проблемы, только представив древо прибежище, представив Бхагавана Дататрею или коренного гуру над макушкой, и у вас будут мурашки по коже подниматься от счастья и радости, и дух возноситься, а тонкое тело менять вибрации. Это преданность, переходящая в самоотдачу. Самоотдача приведет вас к Бхава-самадхи. Бхава-самадхи приведет вас к Сахаджа-самадхи. Выращиваете в себе преданность. Преданность эго только в сансару ведет. Преданность святым, Богу, Божественному, Иштадевати вас выдернет из сансары.